Павел Васильевич Анненков. Николай Васильевич Гоголь в Риме летом 1841 года. Глава первая. Самой Вены торопился я в Рим к Страстной неделе и, наконец, привел свой план в исполнение. Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения витуринов. Примечание: витурин – извозчик на дальнее расстояние. Я нанял в Анконе одного такого витурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его камерьера трактира, где я останавливался в Анконе. Примечание: камерьера – это слуга с итальянского. Мы уговорились сделать путешествие к Вечному Городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю, 200 итальянских миль переезда или около 350 верст. Причем попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу. Таким образом, за 12 скут или 60 франков он делался в продолжении трех суток моим кучером, дядькой, сберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что-то очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возразил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Сайнер сон галантуомо», — сказал он. Примечание: «Сеньор, я порядочный человек» с итальянского, «и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам представлено». И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении никак нельзя было его упрекнуть в излишне суровом понимании своего долга. Во-первых, увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить, чтобы это была та покойная, хорошая, красивая и всем известная карета, про которую мне говорил витурино накануне. Да и лошади не походили на тех статных, хороших и любезных лошадей, какие представлялись моему воображению благодаря его описаниям. Но делать было нечего. Я сел в карету, скрипя сердце, и, покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой дверце, требовал милостыни с какой-то удивительной настойчивостью. С непостижимым выражением гордости, точно милостыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать милостыни, смотрел ему прямо в лицо, и когда карета тронулась, имел удовольствие видеть, как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполовину яростно и вполовину с недоумением: «Вот, еще едет в Лоретто, а милостыни не дает!» Путь наш лежал через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностью в нем хранимой. Но, продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего витурина, я должен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать один-одинешенек в карете и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда гостиницы, но, вероятно, витурина размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын витурина, бойкий мальчик лет 12, взятый им с собой для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, отворил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов в весьма живописных костюмах, примечание: горожанин с итальянского, сказав мне с наглостью, обещавший большие успехи в будущем: «Они до первого города, сеньор». Оказалось, что в мысли витурина и его потомка первый город был Рим, как, впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось. У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет вскоре занято. Так и случилось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажен, как увидали на дороге в желтом, весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет 18, с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии, отправлявшийся в Вечный Город искать место в папской гвардии после неудачных попыток прославиться где-нибудь в провинции. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыдливо, словно чувствуя за собой какой-либо проступок. Все места были заняты. Я посмотрел в переднее оконце на витурина. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями, в коричневом плаще с откидным капюшоном и с длинным бичом в руке. Спокойно, неподвижно и хладнокровно, как будто жизни, прошедшие его, были чище зеркала, но молчание и суровость его выражали все-таки некоторую стыдливость и точно говорили: «Как быть? Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь оконце испытующий взгляд. И началось долгое путешествие. Происходило это в самой середине итальянской весны, в конце апреля месяца. Начало ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой характер. Гёте заметил, что Венеция – город по преимуществу красок, света, тени и ярких живописных противоположностей. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на колоннах площадей, на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой. Это было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очертаниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны каким-то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами, в воздухе было что-то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освещении, и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам. Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все пространство покрыто было не туманом, а какой-то умеренно яркой пеленой, сохранявшей целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопроводы, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской, несколько поблеклой от времени, по белому же, но свежему полю неба. Нега и томление выражались на всем, куда вы не обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких днях все должно зреть в земле и многое подниматься в сердце человека. Когда около полудня я всходил пешком на гору, где красовалась Лоретта со своим собором и дворцом, долина, которую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед глазами, со всеми ее белыми каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окраину долины, и все вместе погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе страстное молчание. Миновав Лоретто, мы стали подниматься у Сировале на Апеннинские горы. Я большей частью шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, которые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости Витурино останавливался, оглядывался по сторонам и, завидев вдали валов, уже приготовленных заранее для подмоги проезжающим, кричал «Буови!» с итальянского «валы». Мальчик-пастух издалека выговаривал себе баек, 2 копейки ассигнациями за труд, потом лениво приводил валов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось, что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали дорогу, но белая шоссейная полоса все тянулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась вниз, непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевали. Ночлеги эти и полуденные отдыхи в ущельях составляли не последнюю прелесть нашего патриархального путешествия. Мы останавливались то в бедной Австерии, уединенно торчавшей при дороге, то в гостинице какого-либо местечка, имевшей притязание на пышность, как следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах было лишнее блюдо, обыкновенно какая-либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гордостью на стол самим хозяином. В других фляжка туземного вина, легкого и прозрачного, вызывала особенную похвалу собеседников. Случалось также, что кровать совершенно голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычайной хвастливой пестроты. Но везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главная камерьера, поставив блюдо, придвигал стул к посетителям, помещался сзади кого-либо и, опираясь на спинку чужого седалища, вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное любопытство племени. Витурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта. Рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на козлах, ласково улыбался мне и даже раз, поджидая остальных путешественников, указал глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой, а Пьетро Бурго!» «Пожалуй», — отвечал я. «А что он будет там?» — продолжал Витурино. «Он будет солдатом в русской гвардии», — сказал я. «Хочешь ты?» — заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже улыбаясь свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал: «Лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив: «Кебербоне! Экой разбойник!» Лаконическая шутка эта окончательно утвердила между нами самое удовлетворительное отношение. Отношения мои с двумя калабрийцами, моими спутниками в карете, оказались чуть ли еще не лучше и, во всяком случае, гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротеньких бархатных куртках, в панталонах до колена и чулках и ботинках. Классическая круглая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец, высокий, молодой и красивый мужчина с горбатым носом и черными волосами, вел себя как испанский грант. Он молча и с достоинством подавал мне руку поутру, мало говорил в карете, но с изысканной учтивостью отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь. Вместе с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешественниками, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить себе свойства и особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами, какими оба они были, меня чрезвычайно поражало. Я тогда еще не знал этой итальянской природы, носящей в себе самой возможность простого и естественного достижения всех родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами, которые в нищенской прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят, как герои, и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят, как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек, нисколько некрасивый, широколицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно добродушный, качества весьма ясно светившиеся и в быстрых черных глазах его. Не знаю, за что он привязался ко мне с первого раза. Тут опять действовало врожденное итальянское добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще неугомонно. Его, видимо, взволновало мое положение путешественника из далекой страны, без знакомых и друзей. Угождением не было меры, предупредительность не знала границ. Он суетился от глубокой сердечной доброты и по действию живого воображения, мгновенно и случайно пораженного. Всю дорогу он смотрел за мной во все глаза и, часто наклоняясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «А есть ли такие горы у вас, в Рушии?» Вопросы подобного рода почти не сходили у него с языка. Усматривал ли он признаки внимания и удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом, есть ли в Рушии шоссе, реки, лошади, австерии, собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оставался совершенно счастлив, словно ему подарили какое-либо поместье со всеми этими предметами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких сведений и ученой образованности, заставившее его раз спросить, не одну ли веру с турками мы исповедуем. Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу. Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин. Я вместе с моим неотступным провожатым шел пешком, и мы далеко оставили за собой Витурино. Когда открылась передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные перспективы для глаза, прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабея в красках все далее и далее, я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного, угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мной покинутых. Это было просто словно окаменелое широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отразилась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок вечерней зари, пробивавшийся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий багровый свет и оттенял сильнее ближайшее к нам. Я хотел что-то сказать сопутнику моему, но его не было возле меня. В это время подъехал Витурино и строгим голосом приказал нам садиться в карету. карету, по тем предлогам, что теперь мы будем спускаться очень скоро, рысью.